Здравствуйте, это Будан. С Новым годом, 2 января 2009 года. Я надеюсь, у вас праздники завершились успешно, без нехороших приключений. Сегодняшняя тема, сегодня на самом деле две темы. Одна из них навеяна фидбэком, который я получил от одного подслушателя. Непонятно имя, не говорит о том, это мужчина и женщина, но это не очень принципиально в данном случае. Вопрос был интересный Олени. А вторая часть связана с тем, что я недавно получил такой вопросник. Надо было ответить на 10 вопросов, там связанных, как начинал с программированием еще, в таком духе. Знаете, вокруг, во время Нового года приходят всякие вещи. И вот я просто вам расскажу, как я ответил на этот вопросник, ну и заодно вспомню молодость. Итак, начнем с вопроса. Про лень. А вопрос, вот что я получил, какой имейл. Здравствуйте. Поделитесь опытом в подкасте, как бороться с ленью. Работать программером интересно, но бывает рутина. Фиксы всякие, баги, легаси. Трудно себя заставить. А бывает целый день пишешь код, как заводной, и интересно, и приятно. Как себя настроить на максимальную продуктивность? Вопрос довольно интересный, что касается лени. Если ответить коротко, как себя настроить на максимальную продуктивность, я бы сказал, очень просто. Если нужно жениться или выйти замуж, опять же, зависит от того, какой у вас пол. Сразу же вы начнете влазить в долги, вы будете покупать всякие вещи для семьи, заводить детей. И, в общем, у вас не будет варианта быть непродуктивным, вам придется быть максимально продуктивным. Ну, а более серьезно. Это вообще такой интересный, тяжелый вопрос. Лень присуща всем, мне в первую очередь тоже. Работать над одним и тем же неохота. Я очень часто переключаюсь во время рабочего дня, и, может быть, это вам полезно. Я, допустим, если надо что-то программировать, я на это трачу не более 10 минут, чтобы не прерваться на что-нибудь другое. Скажем, 10 минут что-то делаешь, потом пошел куда-нибудь на интернет, может быть, послушал музыку какую, потом вернулся. Может, там зашел на блоги, может, зашел на подкасты, куда-нибудь, надо куда-то выскочить. В принципе, существует болезнь, которая называется, сокращенно в Америке это называется ADD, а полное название ее называется Attention Deficit Disorder. Это, я не знаю, как существует ли такая, наверное, существует какое-то правильное название по-русски этой болезни. Attention Deficit Disorder, ну, по сути, это означает в том, что вам трудно не концентрироваться, а трудно, как сказать, заниматься одним и тем же или там уделять внимание одному и тому же долго. То есть вам быстро все надоедает. И вот это, в частности, может быть то, о чем вы пишете тоже. То есть если что-нибудь интересное, вы можете увлечься им и заниматься, а потом приходит начальник и говорит, надо исправить ошибку, особенно если еще эту ошибку в программе сделали не вы, а этот козел. Тогда, конечно, особенно грустно, и чего-то вы должны за ним подгребать и делать его фиксы. И это, конечно, действует на нервы. Но я думаю, что если вы просто будете переключаться, то переключаться с этой работы на другую довольно часто, то вам каким-то образом это поможет. Еще я советую работать, слушать музыку, например. Во время работы я обычно работаю в наушниках. То есть в наушниках я могу слушать какие-то радиостанции онлайн, я могу слушать какую-то музыку онлайн. Если вам начальник это не разрешает, поменяйте работу. Если он недостаточно умный, чтобы понять, что слушание какого-нибудь фона, который вам приятен, полезен в работе, более, чем слушание разговоров, которые вокруг вас находятся на этом же этаже, значит, пора в дорогу, пора уходить. Долго не надо там быть. То есть, это вторая вещь. Ну, если у вас нет какой-то сильной мотивации в карьере, может быть, продвигаться по карьере, или, может быть, заработать много денег, на самом деле, действительно трудно, очень трудно заставить себя делать то, что неинтересно. Это может быть каким-то образом связано с темой подкаста, который там недавно был, и, в частности, я говорил, что есть большая разница между программистом, вернее, разработчиком программного обеспечения и кодировщиком. Мне тут приводили примеры о том, что соревнования топ-кодер – это очень хорошо. Но вот видите, в топ-кодерах что делают люди? Люди занимаются тем, что им интересно. Только только тем, что им интересно, и занимаются этим короткое время. Вот ему дали какую-то интересную задачку, алгоритм, это то, что ему нравится, этот человек сел и запрограммировал, и сделал это классно, и забыл об этом. А софтвер-девелоперы, к сожалению, должны бороться с ленью, как вы правильно говорите, и заниматься тем, что неправильно. А вы еще не учли комментарии. Обычно нормальный программист должен с гордостью говорить, что я лучше напишу 10 страниц нового кода, чем 3 строчки комментариев. Это тоже очередная глупость, конечно, которую я слышу очень часто. Комментарии тоже нудная вещь, можно сказать, правильно? Как себя заставить писать комментарии в программе? Что я советую обычно, это начинайте с комментариев. Не пишите код, пока вы не решили, что вы хотите писать. Написали класс, а в нем надо написать какие-то функции или методы. Зависит от того, как, от языка, которым вы пользуетесь, да? Ну вот, и вот вы хотите написать метод, который будет рассчитывать нечто. Ну так не надо его писать, надо написать комментарий. Этот метод будет рассчитывать нечто, а возьмет он параметры такие, такие, а возвращаемое значение вот такое. Когда вы напишете эти комментарии, это, во-первых, вам даст лишний шанс подумать, а вообще, правильно ли я метод хочу написать, нужны ли ему такие параметры, и это ли он возвращает. Ну вот, если вы привыкнете к этому, писать комментарии сначала коротенькие, 1-2 строчки, а потом уже программировать, жизнь будет намного проще. То есть к концу работы над проектом у вас уже будут готовые комментарии. Вот такой советик. Вот так, так что лень, бороться с ленью тяжело, но в принципе есть еще одно такое выражение или понимание, или понятие, что лень на самом деле это очень хорошо, и лень это двигатель прогресса. И программисты придумали все эти фреймворки и тулы, очень многое, очень многие из них, по крайней мере, потому, что были люди, которые были ленивые программисты, которые не хотели делать одну и ту же работу много раз, одно и то же. И вот они придумывали тулы, которые ее автоматизировали. Но для того, чтобы, опять возвращаясь к вашему вопросу, а бывает, как заставить себя на максимальную продуктивность? Единственная возможность – это иметь какую-то цель и к ней идти. Я не знаю, какая может быть цель у вас конкретно, я ничего о вас не знаю совершенно. Ну, это может быть нечто совсем простое. К сожалению, это очень часто связано с материальными какими-то благами. Например, хочу купить iPhone, а он стоит $1000. Но я хочу его купить, и я это сделаю. Ну, вот у вас уже есть цель. И если это действительно цель, если вам действительно хочется этого, тогда, конечно, будет легче намного бороться с ленью. Будете заниматься ерундой всякой тоже. Это недостаток мотивации, это общая проблема, я бы сказал, это у многих людей такая существует. Но найдите себе что-то интересное, какую-то цель, и к ней идите. И тогда, может быть, будет легче с целью. Ну, или женитесь, как я уже сказал, и она вам быстро поставит все точки над «и», расставит все приоритеты, и просто мысли эти глупые о скучной работе вылетят из головы. Вот так, теперь перейдем ко второй части подкаста, а именно вот этот вопросничек, который я получил, который называется «Как ты начинал в разработке софтвера?». Перевожу с английского, поэтому, может, не очень чисто буду говорить. Так, вопрос номер один. Когда ты начал программировать? Ну, я начал программировать в 17 лет. То есть, и... Я когда поступил в институт, мне было чуть меньше 17 лет тогда, и поступил я на прикладную математику, причем совершенно случайно, не потому что я с детских лет мечтал быть программистом тогда, особенно это вообще была новая специальность, а просто когда я приехал в этот институт поступать, там была такая огромный зал, где была вот эта комиссия, куда абитуриенты сдавали свои заявления, и в частности там была картинка, распечатанная на мейнфрейме. Если вы помните, тогда на мейнфрейме было крестиками, ноликами, разными тенями, печатали такие большие просто не с изображением чего-то. Вот, в частности, я видел картинку из «Ну, погоди», «Волк и заяц». Мне это понравилось, и я понял, что надо идти в программирование. Вот таким образом я решил стать программистом. Вот так. Какой язык программирования был мой первым, они спрашивают. Самым первым вообще даже трудно вспомнить, потому что мы вставляли какие-то штырьки в щелочки. У нас была такая панель, по-моему, была такая машина, которая называлась «Промень». Сделана была в Киеве. Но, тем не менее, программа вводилась штырями такими металлическими. Мы их вставляли и набирали программу таким образом. Вот. Потом это все уже стало немножко лучше, мы перешли на перфоленты, перфокарты, и в частности программировали уже на языке, который назывался Algol, на мейнфрейме, на больших машинах. Тогда мы, в общем, работали с перфокартами и с перфолентами на очень низком уровне, я бы сказал, приходилось смотреть их на свет, и когда нужно было исправить программу, доходило до того, что мы просто брали, заклеивали дырочки в перфокартах или в перфолентах, и, ну, в общем, программа таким образом отлаживалась. Вот, а в частности, они пишут, какая, очередной вопрос, какая была первая реальная программа, которую вы написали? Я считаю, первая реальная программа, которую я написал, это была программа, связанная с моим дипломом. А диплом у меня был задача коми-вояжора тогда, это было, надо было написать и программу ее имплементировать. А конкретно у меня была задача, связана с расширением. В общем, там были какие-то поливочные установки, помню. Нужно было написать программу, которая бы включала их в оптимальном режиме. Включала и выключала эти поливочные станции. Это было с математической точки зрения, это была задача коми-вояжора. Ну вот, времени было мало тогда на мейнфрейме машинного. Нам выделяли какое-то очень небольшое время для отладки. Ну и мне его не хватало. Вот, и а требование было, дипломную работу нужно было сдать, подшитый листинг, такая простыня, вот это бумажные рулоны были тогда, распечатывались, на одном цельном рулоне. То есть должен был идти текст программы, и прямо перед ним должны были идти распечатанные результаты этой программы. Ну, результаты у меня не получались, потому что не было времени, у меня были ошибки. И что я нашел на мейнфрейме, когда у меня было время, я обнаружил там один такой тумблер. Это тумблер, который выключал печать. И вот я как раз запустил эту программу, вот эту колоду перфокарт вставил, она считалась, распечатала все. А дальше, на тот момент, когда надо было, вернее, когда она бы выпечатала мои ошибки из программы, вот тут я как раз этот тумблерочек раз и вниз. На это время, то есть печать ошибок ушла куда-то в сторону, а затем я аккуратненько вставил колоду перфокарт с результатами, которые мне нужны были, и включил печать. И таким образом, все было очень классно, и на одном листе, на одном этом рулоне бумаги был и текст программы, и прямо под ним были распечатаны результаты, что и требовалось для диплома. Вот таким образом я защитился, чудненько. Теперь, какие языки вы использовали с того момента, как вы начали программировать? Ну, языков использовал довольно много. Ну, я не хочу сказать, что все, ну, очень много, большинство. Ну, я лучше скажу, чем я не пользовался. Я никогда не писал программы на Коболе, не писал программы на Лиспе и не писал программы на Руби, не писал программы, на чем еще не писал? На Питоне, например. Ну, немного таких языков, в основном писал на разных. Вот, теперь, какая была, вот опять, не знаю эквивалента на русском языке, но вопрос звучит так по-английски. What was your first professional programming gig? Слово gig, G-I-G, это, ну, я думаю, это такой контракт, грубо говоря. Вот если у меня есть контракт сделать какую-то работу и получить за нее деньги, вот это гиг. Вот. У музыкантов гиг это если тебе там надо где-то отыграть какой-то вечер где-нибудь там в кафе или ресторане или на свадьбе, это тоже гиг. Ну, тем не менее, в нашем случае это работа по контракту. Я начал работать как контрактор, как независимый, потому что называется independent contractor, в 96-м году. Тогда я как раз получил грин-карту, и мне уже не нужно было спонсорства ни от какой компании, и то есть я мог работать сам. И как только я получил грин-карту, то есть право на работу и жительство, право на жительство и работу где угодно, я тут же стал, сделал корпорацию свою из одного человека состоящую и стал работать по контрактам. И мой первый контракт был с большой очень компанией на Уолл-стрит в 96-м году. Компания называется Goldman Sachs. Очень большая компания, и у нее очень хорошая репутация. И вот тогда получить на резюме проект, что ты его делал вот в Голдмане, это все равно как получить орден на грудь. Примерно так для программиста было. И вот, одним словом, это был мой первый контракт. Я там провел 6 месяцев, потом ушел, потому что далеко было ездить. Но на самом деле, я не об этом хочу сказать. Вот я первый раз подписывал контракт как independent contractor с менеджерами из вот этого Голдмана. Вот, и вот мне не понравился там один пунктик в этом контракте, а конкретно там было написано, что если я решу прервать контракт, Я должен им дать предупреждение, по-моему, за месяц, там было написано. С другой стороны, было написано, что вот они меня могут выбросить без объявления причин в любую минуту. И вот мне это не понравилось, мне показалось, что это нечестно, я с ним начал там торговаться, и вот давайте выбросим этот пункт из контракта, мол, если вы решите меня уволить, я тоже хочу иметь предупреждение заранее. Вот мы спорили, потом он мне говорит, этот менеджер, говорит, идем со мной. Мы вышли из его офиса, а там был такой открытый этаж, сидело очень много людей. Он говорит, вот посмотри на этот этаж, видишь, сколько людей? Я говорю, вижу. Он говорит, половина из этих людей юристы. Как ты думаешь, неужели ты думаешь, что у тебя есть хоть один шанс выиграть судебное дело, если мы прервем контракт с тобой без предупреждения? Он говорит, у тебя шансов никаких нет. Мы никогда этого не делаем. Мы обычно всегда предупреждаем, как бы все нормально. И не волнуйся за это. Но я тебе еще раз говорю, у тебя шансов нет. Если даже мы тебя выставим завтра. И как-то он мне так это сказал убедительно, что я понял, что дергаться особо нечего. Он действительно прав. Я успокоился, подписал контракт, ну и все было нормально с тех пор. Вот я, в частности, там отработал, потом пошел и работал в основном как independent contractor. У меня был короткий период после... Вот был период в 2002 году и в 2003, когда не было, ну просто не было работы для контракторов. Я работал какое-то время как служащий в большом банке, но потом я снова вернулся, а потом уже мы сделали компанию. Вот так это все происходило. Вот таким образом была моя первая гиг, как говорится. Следующий вопрос. Если бы ты знал то, что ты знаешь сейчас, пошел ли бы ты опять в программисты? Я отвечаю 100%. Конечно, пошел бы. На сегодняшний день я не знаю никакой другой профессии, которая, опять, есть термин, называется return on investment, которая при небольшом инвестменте дает тебе такой возврат. В принципе, по сути, в Америке, в частности, программист даже не должен иметь формальное высшее образование. Не обязательно. Если ты такой грамотный парень и можешь за 6 месяцев, скажем, поднять какой-то язык или технологию в программировании, на интервью можешь это доказать, что ты хорош, можешь взять работу. То есть тебе не нужно заканчивать очень дорогие какие-то колледжи, университеты, покупать какие-то дорогие страховки, снимать офисы, как, допустим, врачам это нужно или там, адвокатам. Ничего этого не нужно. Даже если взять совершенно такой простой формальный путь образования, 4 года вы получаете bachelor degree и становитесь программистом, а дальше все от вас зависит. То есть вы можете даже уже после колледжа, если вы серьезный программист и этим занимались серьезно и не ленились, как мы обсуждали в начале подкаста, у вас может получиться довольно хорошая работа и стартовая зарплата сразу же. Вот, при небольших относительно затратах. То есть, вообще работа интересная, мне нравится. Ну, а количество программирования, которое ты делаешь в течение жизни, оно уменьшается. То есть, сначала идет чисто кодирование в основном, потом идет уже смесь кодирования и еще чего-то, работа с бизнесом больше, а потом, может, программирование вообще уже уходит на небольшая порция твоего дня, твоего расписания. Но, тем не менее, это все равно программирование. Мы все находимся в этом деле. Вот так. Теперь, следующий вопрос там был такой в этом вопроснике. Если есть одна вещь, которую ты понял за все эти годы, что бы ты сказал новым разработчикам? Вот, вернее, что это за вещь, которую ты понял, которую ты мог бы сказать новым ребятам, которые входят в это программирование? Ну, одна вещь, которую я мог бы сказать, это вещь простая. Ты не должен быть гением. Надо просто работать чуть-чуть больше, чем другие, и быть чуть-чуть лучше, чем другие. Все. И вот если вы будете следовать этому простому правилу, то вы сможете игнорировать любые кризисы. А если так по-простому сказать, если вы будете чуть даже хотя бы немного выше среднего, ваши skills в программировании будут немного выше среднего, то вы уже лучше, чем половина программистов, которые вас окружают. Вероятность того, что половина программистов уволят, очень маленькая. Поэтому ваша задача какая? Быть немножко лучше, чем другие. Ну, если вы можете быть намного лучше, чем другие, еще лучше. Но будете, по крайней мере, делать то же самое, что остальные, но лучше. Вот так. К этой теме я на самом деле еще вернусь. Это правило, мне кажется, золотое. Я им пользуюсь регулярно, а потом расскажу его историю немножко. Но не в этом подкасте. Теперь, что... Что доставляет тебе наименьшее удовольствие в вашей карьере программиста? Ну вот я тоже ответил, что исправление чужого кода – это то, что доставляет мне наименьшее удовольствие. Вот. И знаете, очень часто бывает, мы смотрим на чей-то код и говорим, вот как он мог такое написать, я бы так никогда не написал. А на самом деле, вы ведь не знаете, почему этот человек так написал, как вы думаете, плохо. Очень часто бывает, он написал это не потому, что он дурак и не умеет программировать, а часто это бывает потому, что он был в такой ситуации, у него не было времени, начальник пришел и сказал, немедленно надо сдать, надо вытолкать продукт. В любом случае, причем сделать это завтра, и надо было... Он искал какие-то выходы из положения. Вот это я вам к тому говорю, что прежде чем ругать кого-то, не спешите, вы не знаете, почему код написан именно так. Но, с другой стороны, все равно эта работа не очень интересная, чинить чьи-то ошибки, согласен. Вот так. Ну, и последний вопрос был в этом вопроснике, а что тебе больше всего нравится в этой карьере программирования? Ну, мне конкретно нравится преподавать различные курсы по программированию. Мне нравится, мне кажется, во-первых, что у меня это получается. Мне нравятся моменты, когда люди приходят вначале, вообще не понимают, может, о чем я говорю, а потом в какой-то момент вот этот стеклянный взгляд у них меняется на понимающий. И мне это очень нравится. Мне нравится, что люди, во-первых, начали понимать, а во-вторых, я доволен собой, что, значит, я сумел все-таки объяснить и выдать то, что я хотел. Ну, вот так, вот такой был вопросничек. И засим завершаем сегодняшний подкаст номер 46 2 января 2009 года. С вами был Будам. Будьте здоровы!